Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня говорим вот о чем. Молодая гвардия «Единой России» создает отряды для борьбы с оппозицией, опасаются так называемых оранжевых технологий. Нужны ли такие отряды России, «Единой России»? Опасаться ли так называемых оранжевых технологий? Об этом сегодня и дискутируем. С нами Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления оппозиции. Первый будет Федор Бирюков. Федор, пожалуйста.
Я бы лично не стал бы, естественно, солидаризироваться с молодой гвардией «Единой России». Я уверен, что ничего они не создадут. Это уже не первая попытка эксплуатировать оранжевую угрозу или там коричневую угрозу, любую другую цветную угрозу. А дело в том, что данная организация — это всего лишь политические мажоры, которые пытаются, ну, просто осваивать бюджет. Но в том, что либеральная позиция радикального толка особенно представляет угрозу России или хотя бы хочет ее представлять на самом деле, поскольку выдвигает ни больше, ни меньше, как теории национальной капитуляции, это факт. И, конечно, какое-то противодействие, реальное противодействие боевым отрядам оппозиции должно будет появиться, если они в том числе появятся. Я думаю, что это будет уже не классические оранжевые технологии, это будет что-то новое. Вот. Но главная опасность заключается в том, что так называемый Майдан, он всегда происходит, когда есть две стороны, готовые бить друг другу по голове. Это самое важное.
Это Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы, но сейчас Кирилл Мартынов. Кирилл, пожалуйста.
Это все для меня звучит как некоторая загадка, вот это заявление молодой гвардии, в том плане, что, казалось бы, люди победили, прошли президентские выборы, Владимир Путин переизбрался на следующие 6 лет, впереди инаугурация, весь народ, как нам говорят, со всех сторон поддерживает своего президента. И вдруг мы слышим заявление, что помимо того, что у нас есть законодательство, которое ограничивает гражданскую активность и свободу собраний, помимо того, что у нас есть полиция, Росгвардия, другие специализированные органы, нам еще оказывается все равно что-то тревожное такое висит в воздухе, и нам нужны какие-то вот мобильные, уличные, возможно, даже боевые дружины для того, чтобы с кем-то на этих улицах бороться. И здесь, мне кажется, есть явное противоречие, то есть либо это действительно, если действительно Россия там находится под каким-то страшным угрозой, да, значит, стабильность внутриполитическая в стране вот раскачивается, просто все это, то есть пропаганда нас обманывает, получается, по поводу, связанной с тем, что у нас все стабильно, все замечательно, и все люди за президента. Либо, ну что тут можно сказать, либо просто эти ребята из молодой гвардии, они немножко так сошли с ума и боятся каких-то теней непонятных. Но единственное разумное объяснение, конечно, если здесь прямо говорить, что молодежная политика получала неплохое финансирование, особенно до 2011 года, и многие старики и ветераны этого движения помнят, как это замечательно было. И многие сейчас, в общем, хотят встать в очередь снова к государственной кормушке и вернуться на те же позиции, которые были 10 лет назад там, у движения «Наши» и у «Молодой гвардии». И это связано с Андреем Турчаком, я думаю, еще, который занял федеральный пост, вернувшись из Псковской области.
Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Ну и сейчас переходим уже к дискуссии. Уточню сразу у Федора Бирюкова. Если брать классическое определение, государство — это действительно аппарат насилия, и все необходимое для того, чтобы контролировать порядок, есть у государства российского. Зачем еще какие-то мобильные отряды? Тем более, что вы говорите, что они в принципе-то нужны.
Ну, молодая гвардия «Единая Россия» — это все-таки не государство, это, скажем так, аффилированная структура. Я думаю, что здесь, вот как мой оппонент правильно сказал, победили, скоро инаугурация, а им-то что делать вот этот период? Они придумывают себе работу, создают угрозы. во многом мнимые, во многом они заменяют реальную угрозу.
Вы сами подтвердили, что эти угрозы, в принципе, есть.
Да, но они о них не говорят. На самом деле, я уверен, что первая угроза может исходить как раз из стана партии власти. Как это было на Украине, когда половина партии регионов перешла на майданные позиции и, собственно, сформировала эту ситуацию. Я напомню, что даже правый сектор был создан исключительно по инициативе администрации украинского президента для создания врага. Они в определенный момент упустили контроль и просто потеряли страну. Поэтому вот когда такие люди, мало умеющие заниматься политикой, начинают то ли конструировать революцию, то ли
Фёдор, бороться с ней. Сейчас это критика Единой России. Это прекрасно, но только хочется понять, для чего все-таки вот нужны какие-то отдельные спецподразделения, например, в партии «Родина», для того, чтобы устранять Родина, либеральную, кстати, угрозу, нет, в лице Кирилла Мартынова.
В партии «Родина» есть такое движение, оно называется «Тигра Родины», молодежное движение, вот, которое было специально создано некоторое время назад как раз для организации цивилизованной политической борьбы. На улицах, на митингах, на круглых столах. Это не имеется в виду насилие какое-то уличное. Это цивилизованного противостояния. Это разговоры, это конкуренция лозунгов, конкуренция программ, конкуренция лидеров. Вот что мы хотим создать. Помимо наличия безликой массы вот, от представителей партии власти и либеральных...
Физподготовку ваши «Тигры» проходят?
Физподготовку они по индивидуальной программе подходят. Это, в общем-то, этим может заниматься любой человек. Но это не приоритет. Первый момент – это политическое противостояние. Не насилие, а политическое противостояние.
Федор Бирюков, обращаюсь к Кириллу Мартынову. Ну а что плохого в движении нашего? Смотрите, сколько примечательных джентльменов, которые сейчас какие-то в либеральном лагере, какие-то во власти. И все это было порождением, в том числе, движения наше. А сейчас брошены все молодые люди.
У меня много знакомых среди движения наше, и я даже, то есть я готов дискутировать, было ли это каким-то, то есть было ли в нем что-то позитивное, но в любом случае тот исторический момент, когда это движение создавалось, он, этот момент прошел, это все, в общем, прошлая эпоха, даже уже позапрошлая эпоха, движение наше и молодая гвардия, они... Много раз официально говорилось о том, что задача, ну, точнее, неофициально, скорее, говорилось о том, что задача этих движений – создать некую контрмобилизацию политическую на улице, то есть в той ситуации, когда вот кто-то слишком радикально раскачивает лодку, эти молодые люди, патриоты, должны выйти, взявшись за руки на улице, и, значит, заявить о том, что они поддерживают президента, Единую Россию, и далее по списку, что там в этом списке еще будет. Вот, но в итоге этого не произошло, и, в общем, не было значимого примера использования молодежных кремлевских движений по назначению. То есть, ну, как бы, грубо говоря, ведь если рассматривать, понимаете, эти движения как благотворительные фонды, которые давали молодым людям поездить по стране, иногда по миру, заработать денег и хорошо провести время.
Ну, лифты еще включались.
Ну, да, такая благотворительный фонд, плюс эти самые лифты для отдельных людей, на самом деле, не очень большое количество представители молодежной политики десятилетней давности сделали какие-то замечательные карьеры, мы так смотрели на эту ситуацию, некоторые из них оказались под уголовным преследованием, вот Максим Мищенко был такой большой патриот, да. Вот, и не только он один, но смысл в том, что если смотреть, вот зачем государство, если даже так цинично говорить, что государство тратило деньги для того, чтобы, ну, как-то вовлечь молодежь в правильную политику и уберечь их от радикализма, то мне кажется, что эта задача не была выполнена, то есть деньги-то были потрачены, а когда в 2011 году случилось Болотное, то никакого движения наше и никакой молодой гвардии там, в принципе, рядом даже не было. И, собственно говоря, основная версия, как мы понимаем, перестановок во внутренней политике в российской связана с тем, что Владислав Сурков именно по этой причине потерял свой пост главы управления внутренней политики администрации президента.
Но все-таки есть... молодых людей, которые били в барабаны на Триумфальной площади всякий раз, когда туда пытался выйти Эдуард Лимонов, я припоминаю.
Ну, Эдуард Лимонов выводил несколько сотен, в лучшем случае, своих сторонников, и, наверное, находился какой-то молодой человек с барабаном, который мог постоять с ними рядом, да, но когда у вас есть действительно гражданская мобилизация, когда есть на Болотной стоит 100 тысяч человек, никакого человека с барабаном там рядом нету и быть не может, это просто неэффективная модель в итоге.
Это Кирилл Мартынов, обращаясь к Федору Бирюкову, все-таки хотел бы вернуться к угрозе. Вы сами говорили о той самой либеральной угрозе, которая непонятно на что способна и что они там затевают все. О чем вы конкретно говорите? Что
есть
вы имеете в виду?
Определенный политический пласт людей, которые рассматривают Российскую Федерацию как структуру, которая, по их мнению, должна быть демонтирована. Вот так. Сверху донизу, можно назвать это режим и так далее. И они периодически пытаются с помощью Запада или не с помощью Запада, но провернуть некий вот этот, как это называется, майданный сценарий. Я думаю, что крепость российского государства сегодня, конечно, выше, чем даже в том самом 12-м году, и такие сценарии сложнее сегодня сделать. Сегодня более актуальны какие-то террористические провокации с помощью тех же фундаменталистов или диверсантов и так далее. И более реален какой-то локальный военный сценарий попытки деконструкции Российской Федерации, нежели вот эта вот либеральная революция. Но, тем не менее, такие люди есть. И что касается, мы говорили о мобилизации молодежи, она действительно не была проведена до конца. И более того, авторы этой мобилизации даже не до конца понимали, а зачем они это делают. Тут у них был бюджет, было задание, они, значит, собрали молодежь, куда-то повели, потом бац, все отменили, все разошлись. А зачем государству нужно работать с молодежью? Потому что есть всегда определенное число пассионариев молодых. Они пойдут либо в движение «Наши», либо в банду, либо даже в ИГИЛ, понимаете? Куда-то они пойдут. И вот задача государства – держать их при себе и на свою пользу, чтобы они работали на пользу государства. Если этим не заниматься, они уйдут в банду, в ИГИЛ и еще куда-нибудь.
Это или, очевидно. Не дай бог, станут либералами еще.
Или станут либералами, что, хотя это не очень интересно для них. Российский либерализм для молодежи не интересен.
На митинги, которые собирал Алексей Анатольевич Навальный, да.
Школьники в основном, и там больше панк.
Сегодня школьник, завтра студент.
А потом он переходит в другие структуры, я назвал их более интересные для радикальной молодежи. Ведь действительно, Кремль должен был создать не антирадикальное движение, а правильно радикальное движение. Свое радикальное движение, чтобы оно, занималось радикальной, правильной политикой. В хорошем смысле, потому что политика может быть радикальной, это не обязательно преступление.
Это Федор Бирюков, обращаюсь к Кириллу Мартынову. Кирилл, солидарный вот отчасти хотя бы с Федором, что нужно вовлекать в любом случае тех самых молодых пассионариев в какую-то работу, пусть даже во многом спорную, но для того, чтобы хотя бы канализировать их энергию.
Ну, я боюсь, у нас нету повода для спора, и не потому, что мы согласны, а потому что у нас нету, похоже, ни одной общей аксиомы, которую... То есть сначала мы должны обсуждать какие-то фундаментальные вещи, связанные с тем, как мы себе представляем.
Как вы любите в терминологии разобраться.
И поэтому тут просто слишком много есть предпосылок, которые вводятся задним числом, в смысле уже введены до начала дискуссии, поэтому с дискуссией, мне кажется, есть проблемы, и, наверное, будут проблемы. Я думаю, что моя позиция такая, да, что на самом деле нет никакой проблемы с молодыми пассионариями, и вовлекать их тоже никуда не нужно. Когда у вас есть здоровое живое общество, где есть частный бизнес, где есть политические партии, где есть средства массовой информации, где люди могут реализовывать себя в разных сферах жизни. Вот как-то, знаете, такое, простите, небольшое отступление в сторону, мне кажется, оно показательное. Московское правительство запустило социальную рекламу против употребления наркотиков. Очень полезная вещь, там это в прошлом году, наверное, было, все метро было заклеено этими плакатами. И там было написано: ты можешь, наркотики – это плохо, ну, все согласны, ты можешь себя реализовать в спорте, в семье, в карьере, и, там, не знаю, в искусстве, и я так смотрю на этот список, ну, здесь только одного в этом списке не хватает, ну, в политике, в общественной жизни. И в этом какой-то обман есть такой, да, то есть всегда, когда вам говорят, вот вы знаете, вы можете, там, не знаю, вы можете картину нарисовать или фильм снять, может быть, мы даже вам денег дадим, если вы нам понравитесь, но только, пожалуйста, не ходите вот сюда. Это все очень нездоровая среда, и, конечно, получается, то есть когда у вас общество, вы уничтожаете годами, уже десятилетиями уничтожаете общественную жизнь, вот этот список, который я перечислил выше, да, там от СМИ до политических партий, то у вас есть проблемы с пассионариями. Потому что, ну вот представьте себе, допустим, ну вот мы сейчас, скажем, с коллегами, нас интересует сюжет, как живут молодые коммунисты в России. То есть вот мне там 20-25 лет, предположим, да, и я хочу чем-то заняться, какой-то общественной жизнью, прихожу в КПРФ. И у меня там есть какие-то вот, ну, вещи, куда я должен там входить, какие-то проекты делать и так далее, на что-то я должен надеяться. Ну, вот я себе представляю, допустим, я жил бы в Орловской или в Иркутской области, в Москве-то сейчас с этим плохо, в принципе, с общественной жизнью, и все хуже и хуже. А там вообще никаких других вариантов, там либо вы идете там, ну, работать как бы, да, там на завод, что называется, если найдете, конечно, работу, либо в Единую Россию с начальством там в обнимку сидеть, либо у вас есть один вариант, это вот пойти к коммунистам. На мой взгляд, не самый лучший вариант, но другого просто нет. И если, короче, тезис очень простой, не надо никуда, никак работать с пассионариями, если у вас живое нормальное общество, не зацензурированное.
Это Кирилл Мартынов, Федор Бирюков.
Ну, что касается коммунистов, им было неплохо вначале пойти на завод поработать, чтобы знать нужды рабочего класса. А что касается цензурированности или нет, ну вот мы можем взять для примера американское общество. Оно какое? Я считаю его тоталитарным, а мой оппонент, наверное, свободным, но там существует масса экстремистских течений, которые, ну, просто там находятся в войне с государством. И это проблема для американского общества, между прочим. И такие течения есть в любой западной стране, которую мы считаем эталоном демократии. То у нас они, в общем-то, находятся под контролем, и зачастую спецслужбы неплохо выполняют свою работу.
Но они у нас тоже есть, я просто на это тоже обращаю внимание.
Представьте себе.
А ну чем вот это мерить взять, просто? Большая степень, меньшая?
Милитанты американские, выживальщики, вооруженные отряды людей, которые имеют очень такую, с моей точки зрения, нездоровую фантазию, нездоровое видение мира, которые готовы там каждый день к ядерной войне, к штурму Вашингтона и обязательно к противостоянию с федеральной властью.
У нас властями. Полковник Квачков, есть. У нас да, ну, приморские партизаны. Ну, просто эти тоже самые, можно загибать.
А черные расисты, которые поднимают на уши целые города. Какой там Квачков? У нас действительно это все как-то скомбинировано для СМИ. Квачков с арбалетами, чушь какая-то, на самом деле. А там это реальные силы с оружием, которые периодически начинают свои революции. Это не зацензурированное общество.
Но это американское общество. А здесь мы говорим про
Европе
российское.
В Европе то же самое есть. У нас
посыл
сейчас появляется...
следующий. Зачем поймите, изобретать смотрите, велосипед,
сколько,
если есть возможность...
даже этнически русских молодых людей по статистике бегут в эти религиозные фундаменталистские структуры, в ту же Сирию, в ИГИЛ, да, много.
Я просто есть... напомню Роскомнадзору, что девушки... исламское государство, запрещенное, да, в России организация.
Запрещенное, вот. И тем не менее, поскольку государство не занималось или имитировало работу с молодежью и молодежную политику, то обязательно находятся те силы, которые привлекают пассионариев, талантливых, дерзких, смелых людей. Они хотят выйти за горизонт обыденности. Почему государство не может это предложить? Почему оно предлагает только что-то максимально неинтересное, что-то забюрократизированное, что-то ненастоящее? Почему, хотя российское государство имеет потрясающий опыт вовлечения молодежи в историю и при Петре Первом, и при большевиках, даже... собственно говоря, путинский пафос нынешнего прорыва – это обращение к молодежи. Но все гибнет вот на этом среднячковом бюрократическом уровне, когда вместо реальности хотят создать очередную имитацию.
То есть, если бы это была не имитация, а реализация этой идеи занимались бы вы, например, Федор, тогда бы вы поддержали. Получается так.
Если бы я вам... бы делал по-другому.
Если бы вам дали
я
денег.
Я бы сам делал. Я бы не поддерживал, я бы сделал сам и показал. Что и мы бы создали такое государство, что никакое запрещенное в России исламское государство не могло бы конкурировать по степени заинтересованности для молодежи.
Обращаюсь к Кириллу Мартынову. Кирилл, а если бы к вам вышли с предложением, сказали, Кирилл, вы правильные вещи говорите, вот сейчас в эфире мы вас слушали, не хотите ли заняться молодежной политикой, мы готовы даже это финансировать, с тем, чтобы вы научили, простите нас, убогих, что такое правильная общественная жизнь и все остальное?
Ну, нет, я думаю, надеюсь, что у меня хватило бы, это, конечно, всегда, знаете, сложный этический выбор, когда тебе предлагают чемодан с деньгами, а ты должен по каким-то причинам от него отказываться, но я надеюсь, что все-таки я хочу верить, что мне хватило бы как-то силы воли отказаться от такого предложения. Я,
почему?
Я имел отношение к российской молодежной политике вот в контексте... ну, то есть, собственно, я некоторое непродолжительное время я конкретно сотрудничал с Росмолодежью, с Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации в эпоху его относительного расцвета. Я думаю, что здесь проблема в том, что инструмент, в принципе, негодный. То есть, если вы хотите при помощи государства делать так называемую молодежную политику, то лучшее, что у вас может получиться, вот кто бы этим ни занимался, какие бы цели он перед собой ни ставил, просто сам инструмент вот этот вот бюрократический, вот этого такого планирования государственного и попытки создать какую-то централизованную идеологию и какие-то практики, которые ее поддерживают, это что-то среднее между комсомолом, причем ухудшенной даже, мне кажется, версией, и таким клубом по интересам, где низовые активисты, они интересуются, ну, там, не знаю, пиво попить на Селигере, в принципе, вполне законное желание для молодого человека, совершеннолетнего, только не очень понятно, почему за государственный счет. Вот, а в более высокая такая прослойка, она интересуется, знаете, другими вещами, их интересует все-таки престижное потребление, там, ну, поездки в Европу. Я все это как бы хорошо видел, я этих людей не осуждаю, они сделали, ну, в этом смысле их не за что осуждать, им государство сделало предложение, оно принесло им там маленький чемоданчик с деньгами, они эти деньги получили, как-то освоили их, вот, и, в принципе, жили каким-то приятным для себя образом. Многие так сейчас и продолжают.
То есть сделать как будто бы ничего нельзя, получается.
Мой тезис вот только такой, да, что поскольку в мертвом обществе на кладбище нельзя заниматься молодежной политикой, извините. То есть просто как бы в Америке действительно там много всяких социальных проблем, но все-таки я хочу заметить, что в Америке каждые 70 лет политический режим не меняется. То есть они как придумали свою конституцию, пережили гражданскую войну, и с тех пор их политическая система, как бы к ней ни относиться, она стабильна. И более того...
Они юны, посмотрим, что с ними будет
через 200. Они юны, но их юность пришла на эпоху Екатерины Великой, а с тех пор все-таки в России много всего произошло такого достаточно неприятного, да, и гражданская война у нас была, революция, одна-две, распад государства... Два распада государства получается. Так что я бы все-таки не стал бы утверждать, что в Америке там в Америке, возможно, больше проблем, чем у нас, но они их исторически умеют решать, а мы не умеем.
Это Кирилл Мартынов, Федор Бирюков.
Опять пораженческие настроения можно отвергнуть, поскольку, несмотря на определенные исторические моменты, мы существуем вопреки, в том числе сопротивлению тех же Соединенных Штатов, достаточно долго. И не российская интервенция была в США, а американская в годы нашей гражданской войны в Россию была. И была холодная война, и сейчас мы, находимся в крайне сложных ситуациях. И это Соединенные Штаты политически и принципиально занимаются уничтожением российской государственности последние годы.
Но все-таки хотелось бы о нас.
А что, у нас... Я не считаю, что государство – это обязательно плохо. Государство может быть хорошим, если там находятся люди, которые понимают, зачем они это делают, у которых есть патриотические ценности, не просто чемодан с деньгами, а вот видение перспективы на 10, 20, 100 лет. Как, например, в тех же Соединенных Штатах, они же видят перспективу. И несмотря на противоречия внутри элит, там есть четкое понимание национальных интересов. И я надеюсь, что когда-нибудь и основной костяк российского государства и молодежные политические лидеры будут руководствоваться, в первую очередь, пониманием этих незыблемых национальных интересов, а потом уже у кого портфель больше.
Для этого они должны пройти, не знаю, горнило пионерских лагерей.
Они сейчас проходят этот процесс, потому что 20 с лишним лет магистральное мировоззрение среди российской элиты, в том числе молодежной, был либерализм. Под патриотичный такой немного, но либерализм. Ориентация исключительно на Запад. Было сознание иллюзии, что вот там их родина, она всегда останется. А здесь может что-то исчезнуть, поменяться государство, а Запад любимый. И их деньги там всегда останутся. Сейчас все меняется. Сейчас каждый... какой-нибудь там собственник в Британии понимает, что его могут, это же британское государство, взять, значит, за шкирку, выгнать и отнять все. Американцы вводят персональные санкции. Все понимают, что уже этот Запад отнюдь не дружествен. И вот политическая элита, она отчасти будет заменена, придут другие люди с правильными взглядами, а часть перекуется, и они как бы снимут свои розовые или там голубые очки и будут смотреть на мир более реально, понимая, кто они есть.
Просто что... я упустил момент, когда мы воспитали правильную Запад... политическую элиту.
Она сейчас воспитывается. Просто таких условий не было до этого. Было достаточно все оранжерейно.
А кто их сейчас воспитывает-то? Где?
История.
А, история.
История.
Процесс.
И вот это, кстати, инициатива МГЕР, надо отдать как бы дань справедливости, это попытка такая заявить хотя бы о необходимости появления новой элиты.
С нами Федор Бирюков, Кирилл Мартынов. Сейчас расстанемся на время новостей, а после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». С нами Федор Бирюков, Кирилл Мартынов. И напомню, Федор Бирюков, член бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Сейчас уже время для вопросов и комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начну с вопросов через СМС. 45-й интересуется у Федора. Федор, а без врага никак не обойтись?
Можно, если его нет, но и когда он есть, зачем же его игнорировать?
Вы сейчас про кого?
Про врага. Ну, если я понимаю так, что вопрос подразумевает отсутствие врагов, да, у России. Это я часто встречаю такое мнение среди либералов, что у нас нет врагов, у нас одни доброжелатели.
Просто есть ощущение, что вы ищете врага как раз внутри России, и вот для этого
организуется борьба. К сожалению, внутри России достаточно много врагов, их не нужно искать, иногда хочется даже их не видеть, но они есть всегда, поэтому никуда от них не деться. Если мы, подобно страусу, спрячем голову в песок, то враги не исчезнут.
Это Федор Бирюков. Кирилл, будет что-нибудь добавлять?
Да, ну, мне надо, наверное, сделать дежурное заявление вообще в том плане, что вот очень странно, что всегда повторяется одна и та же история. Приходят люди, называют себя патриотами и говорят про Америку. Ну, просто годами говорят про Америку, часами, днями, неделями говорят про Америку. Ну, невозможно. Мне вот Америка совершенно не интересует, мне гораздо интереснее про Россию поговорить, про то, как люди живут, как здесь, не знаю, люди там зарплаты получают, на кого они работают, кому деньги здесь принадлежат, какое здесь будущее вообще. Нет, опять полчаса говорили про Америку. Вот по поводу врага, ну, это, конечно, такая правильная постановка вопроса, это такая очень такая, как это называется, орулианская история, когда, конечно, для того, чтобы поддержать свою довольно бессмысленный политический режим и такое не очень человечное общество, нужно находить либо внешнего, либо внутреннего, а лучше и того, и другого врага. Единственное, и это все хорошо очень в литературе описано, и в художественной, и в научной. Вот. Единственное, что я не понимаю, пожалуй, если уж мы переходим на риторику врага, то, наверное, надо брать там, ну, не знаю, какой-то как-то вооружаться, и, значит, и эти вот сидят враги, тут Россия, значит, вот патриоты, и они бездействуют просто, бездействуют, не уничтожают врагов.
Но это мейнстрим, Кирилл, вот поиск врага, для них мы враг, для нас они враг.
Ну, нет, подождите, для меня лично риторика, то есть как бы, как я себе представляю вот эту ситуацию нашу нынешнюю, в каких терминах, да, там, как бы с моей точки зрения есть... Люди, ну, Россия расколота, понятное дело, есть какое-то большинство, у него есть какие-то ценности, убеждения, возможно, часть из этого большинства, как всегда, конформисты. Есть меньшинство, которое я представляю. У нас другие политические убеждения. Никто, я не знаю людей, которые хотят развала, уничтожения России, это просто полная чушь. Мы просто хотим, ну, чтобы, не знаю, чтобы выполнялась Конституция, чтобы люди нормально жили в стране, чтобы там, не знаю, зарабатывали деньги, дали по списку, чтобы не воровали, в конце концов, наши государственные люди. Вот. И откуда здесь идея врага, я не очень понимаю. Ну, то есть, типа, у нас есть оппоненты, у нас есть политические противники, мы хотим с ними в парламенте заседать, в конце концов, а не, значит, не гранатами из гранатометов обмениваться.
Это Кирилл Мартынов. Федор, можете ответить. Но... Кирилл Мартынов для вас враг или нет?
Нет, конечно. Я вообще предпочитаю тоже слово оппонент, конкурент. Но я уверен, что политические принципы могут доводить людей до состояния враждебности друг к другу. В этом я не вижу никакого криминала. Жизнь, она вообще полна драматизма. И почему мы по некоторым моментам мы можем там до хрипоты ругаться и ненавидеть даже друг друга, но это не мешает нам быть гражданами одной страны. Я просто не понимаю, как кто-то всерьез может рассчитывать на то, что однажды такой порядок установится, когда вот не будет никаких противников, а будет как действительно тишина на кладбище. Вот эта мечта российских либералов мне очень не нравится, чтобы была тишина на кладбище и только как они хотят. Вот все было. Потому что они ведь очень нетерпимы.
Мы только что говорили про врагов.
Мы помним, как вы, ваша власть в 93-м году расстреливал парламент. Это была ваша власть, ваша либеральная, поэтому кто бы говорил о врагах?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
вот,
в эфире.
Один из участников ввел термин «враги России». Я вот наблюдал одно собрание, и я там, на мой взгляд, видел много врагов России. А называлось это собрание «10 лет организации такой, офицеры России». Вот что вы можете сказать об этом? Я там и боевиков видел, и бюрократов, воров.
Мне кажется, что это мгновенно нас уведет в сторону по той простой причине, что мы начнем давать оценки различным организациям, офицеры России – это враги или нет, или прочее. Но хотелось бы поговорить все-таки, ну, в каком-то, ну, хотя бы малой части о молодежной политике. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Александр, Москва. Вы знаете, насчет «Молодая гвардия», вот, я считаю, что это воздушный шар, который, ну, то есть само наличие этой организации является показателем, что якобы есть какая-то угроза. Вот, а под эту угрозу, то есть наличие этой угрозы, можно будет в дальнейшем подписать, ну, все что угодно.
Спасибо, принимается. Может быть, угроза действительно выдумана просто. Федор.
Я согласен со слушателем, что наличие молодой гвардии – это скорее ее отсутствие. Поэтому я здесь не ожидаю никакого эффекта. И мы уже говорили о том, что эти люди, в общем, политически бессмысленны.
Хорошо, а если бы угроза была настоящая, тогда что должно было бы появиться?
Тогда должны появиться другие силы, которые, ну вот, партия Родина себя называет политическим спецназом президента, да, и наша, собственно, одна из функций – это как раз политическая борьба с противниками вот этого путинского пути России. Мы это говорим откровенно, да, вот мы политический спецназ, у нас есть тигры Родины, но мы ни в коем случае не хотим, значит, в них выходить, никого убить там и создавать какие-то майданные ситуации, наоборот, мы за цивилизованный, за свободный диалог с оппонентами, с противниками, даже с врагами, поскольку такие появятся.
Кирилл Мартынов. Мне кажется, это очень ёмкий образ спецназа президента. Как я понимаю, у президента есть целый список родов войск. Ну, там Росгвардия, значит, ядерные войска, военно-космические, сухопутные. Но, судя по всему, вот мне кажется, что самая большая часть войска президента – это такие интенданты, да, это вот, значит, специалисты по, значит, как бы извлечению ценностей со складов. И, конечно, очень полезно в этой ситуации, когда вот интенданты там под покровом ночи иногда и вполне открыто, в общем, вытаскивают у людей последние деньги из карманов по всей стране, ну, там, поднимая НДС, то, что вот сейчас случится с месяца на месяц и так далее, спасая своих олигархов. Очень полезно иметь спецназ, это хорошая, милая практика.
Я полагаю, мой оппонент понимает толк в интендантстве, в отличие от меня, и сознанием дела описал все эти процессы.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Мимо, тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
А поясните разницу между молодежью, которая легко носили гели, от прихлебав ли за блюдо, которое в Прибалтику ездит, от либеральной, но они эстет, они кофейку пьют. А есть между ними разница?
Спасибо.
Что те за деньги, что те за деньги.
Спасибо, принимается. Кирилл?
Нет, мне кажется, вообще хорошо, если молодежь будет везде ездить, и в Прибалтику, и в Китай, и там на Дальний Восток, да, и на Селигер, конечно, куда угодно. Просто весь вопрос в том, кто за это платит, во-первых, да, и очень странно, когда за молодежные развлечения в палатках, в общем, вполне конкретные, чем молодежь может, вот как вы себе представляете, на берегу озера ночью заниматься в палатке летом.
Тем, да, что всегда делала молодежь в палатке.
Да, я тоже, ну, в этом, у меня тоже нет никаких здесь.
А что в этом плохого?
Нет, почему за государственный счет? Один вопрос всегда: вот почему, как бы, это должно государственная была такая госпрограмма финансирования молодежных развлечений на берегу озера?
Мы заинтересованы в росте демографии.
Ну, нет, там была уже такая шутка про демографические кабинки специальные на селе. Ну, что-то как-то статистического влияния на российскую демографию этого ничего не указало.
Я просто уточню,
но... Я бы уж никогда бы не упрекнул молодежь в занятии
тем,
чего не было в СССР.
Для либерал... Нет, ну давайте так, во-первых, можно сказать, да, там молодежь занималась сексом, предположительно, и да, что, но... нет, послушайте, плохо то, что я не хочу оплачивать развлечения 20-летних людей на берегу озера из своего кармана.
Почему вы считаете, что вы оплачиваете?
Ну, потому что я плачу налоги, да, в этой стране, понимаете? А, значит, эти налоги потом расходуются на открытие крупных молодежных проектов под названием «Молодежная политика».
Свято место пусто не бывает, простите за банальность, поэтому слушатель-то спрашивал о том, что если государство не будет этим заниматься, будут этим заниматься так, некоммерческие организации, так,
верно, но
иностранные фонды
и все остальные. Я с этого и вижу, да, как бы, если этим занимаются общественные организации, политические партии, значит, там, некоммерческие, ну, в смысле, то есть, если этим общество занимается, то какие нам, к черту, страшны эти, значит, зарубежные какие-то там враги, которые нас куда-то там в сторону уводят?
Они тоже этим будут заниматься?
Ну, они... Нет, но они будут это проигрывать, понимаете? Если у вас нормальная общественная жизнь, то есть, понимаете, вот американцам в этом смысле никто не угрожает. Ну, в смысле, вот вы бессмысленно увозить американскую молодежь для того, чтобы обучать их, не знаю, российским ценностям.
Саманту Смит вспоминаем. Это Кирилл Мартынов, Федор Бирюков.
Еще раз я убедился в том, что наша либеральная общественность считает обществом только себя. Вот, а мы общество, а вы все... быдло, которое не лезьте, вы ни на что не можете влиять, мы меньшинство, вот они хотят управлять и хотят указывать, где кому заниматься и с кем сексом, в какой палатке. Вот и все. Весь их тоталитарный склад, их сознание, вот он в очередной раз виден был. Тут даже нечего обсуждать. Они говорят, что если это не мы делаем, значит, это плохо. То есть здесь нет предмета для разговора. Общество – это мы, как государство – это я. Это очень такой абсолютистский взгляд на вещи.
Государство должно финансировать это дело или все-таки положиться на общество можно?
Государство может и вправе, если оно считает, финансировать вообще все, что угодно. И, собственно, смысл государства в том,
чтобы
оно
организовывало... А у нас, как у налогоплательщиков, нужно это спрашивать или нет?
Организовывало пространство. Я думаю, что то, что касается вот этих молодежных проектов, очень небольшая часть лично денег моего уважаемого оппонента ушло туда. Это все финансируется по другим схемам, там, конечно.
Энергия, нагнетаемая путем создания образа, обязательно потребует выхода. Есть уверенность, что эта энергия созидательно интересуется Борис? Это, Федор, скорее вам.
Я, знаете, сторонник Максима Бакунина, что разрушение есть созидание. Созидательные, разрушительные энергии, они очень близки, и тут и важно мастерство политического лидера, чтобы направить эту энергию в созидательное русло. Она может быть разрушительной. Все зависит от личности, от целеполаганий.
То есть важно пробудить эту энергию.
Поэтому государство должно этим заниматься, иначе вместо созидательного будет разрушительное русло.
Это Федор Бирюков, Кирилл Мартынов.
Ну, тут вот в предыдущей еще реплике произошел какой-то логический скачок. Вдруг внезапно мы вроде говорили, так немного каждый о своем. Я как раз рассказывал про, там, не знаю, про то, что в обществе есть разные люди с разными позициями, да, там, граждане России.
Вы про
России.
Америку, как всегда, говорили.
Нет, я про Россию говорил. Меня еще раз, Америка интересует вас в этой студии. Вы всегда говорите про Америку. Я говорю про Россию, я гражданин России. Я люблю свою страну и говорю про нее. У нее много проблем. У Америки тоже много проблем, но меня это интересует гораздо меньше. Так вот, произошел какой-то скачок. Внезапно вдруг, значит, вот уважаемый представитель партии Родины перешел к выводу о том, что мы, либералы, всегда считали, что они... А мы должны здесь решать... Ну, простите, но у нас же все, как бы, что называется, все ходы записаны. Ни в одной моей фразе ничего подобного не звучало. Ни намека, ни конкретного тезиса. Просто мы, когда дискуссия, что называется, подходит к концу в силу отсутствия аргументов, то поэтому происходят вот такие скачки. Еще раз, если копейка какой-то бабушки, понимаете...
Парад обвинений в мой адрес тоже не аргументирован достаточно.
Нет, единственное, что в чем я вас обвинил, это в том, что вы приписали мне выводы, которых я не делал, на которые я не намекал, извините. И любой человек, который это слушает, может увидеть.
Вы не это самое.
Ну, я говорил, как отсюда вы делаете вывод, что мы это общество.
Конформисты. А вот те, кто в палатках, они не имеют права за целые ваши деньги.
Какая-то бредовая, извините, картина. Можно я палатки прокомментирую еще раз, да? Значит, еще раз.
Позиция очень простая. Вам обидно, что вас не позвали, что ли, в палатку?
Это вообще великий аргумент. Позиция очень простая. Граждане России не должны оплачивать те проекты, которые они не хотят оплачивать. И если государство считает нужным финансировать молодежную политику по официальным схемам или по другим схемам, как тут было так обтекаемо сказано, то вообще здесь есть эта проблема, понимаете? Если копейка денег была, достали из кармана какого-то гражданина Российской Федерации и передали людям в молодежную политику, то я здесь вижу проблему, потому что я на это не подписывался.
А какие ваши доказательства? Где вот эта копейка? Покажите ее, вы же голословно.
Посмотрите, бюджет... Нет, я в отличие от вас как раз прекрасно представляю себе, как было сделано бюджет Селигеров в эту классическую эпоху. Ну, я сейчас в голове это не держу.
Я думаю, что вы просто причастны
десятки миллионов рублей.
Манипуляциям, махинациям, возможно, да?
Как вы сейчас клеветой занимаетесь.
Сотрудничавший с Росмолодежью.
Это была клевета, я прошу занести это.
Уголовная статья, кстати. Да, спасибо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, в эфире, пожалуйста.
Город Москва.
Да, Станислав.
На самом деле, мнение следующее. Ничем не отличается структура пионеров октябрята от того, что существует сейчас юнармия, молодая гвардия, как ни назови, суть не меняется. Все раньше построенные кружки, секции, которые могли занять молодых людей в свободное от учебы или других занятий время, были разрушены. Человека, которого учат с детства подчиняться, ни на какое творчество не способен. А если учить только тому, что всех нас ждет светлое будущее, но с автоматом Калашникова в руке, ну точно ничем хорошим это не закончится. А про деньги налогоплательщиков можно сказать следующее. Да, можно, конечно, говорить о том, что кто-то должен, кто-то не должен, но у нас нет общественных референдумов, люди ни за что не отвечают, которые принимают решения. Это ясно и понятно, что когда выделяются деньги на какие-то государственные программы, кому-то это выгодно, в том числе и собственные карманы набивать. Как-то так.
Спасибо, принимается, Федор, это скорее вам.
Ну, это просто констатация несовершенства мира, что здесь ответить.
Ну мы копируем тот опыт, который уже существовал, и как будто мы ничему хорошему не привел, потому что страну-то потеряли.
Молодежные организации... Ну, страну мы не потеряли, мы все-таки живем в стране, а не где-то...
Страна называлась Союз Советских Социалистических Республик, там были 15...
Элита страны предала свое государство и разделила его на себя...
Кто эту элиту воспитывал, как эту элиту воспитывали, не копируем ли мы тот самый неудачный опыт?
Я думаю, что мы сейчас создаем новый опыт, несмотря на то, что я далеко не в восторге от там, молодежной политики или всех вот этих массовых движений, которые, конечно, делаются недостаточно эффективно и с большой долей такого инерционности. Во многом потому, что еще советские люди этим занимаются, старые кадры, придут новые. Но я убежден в том, что государство, если оно желает пролонгировать свое существование в десятилетиях, а то и в веках, оно обязано заниматься своей молодежью.
Это Федор Бирюков, Кирилл Мартынов.
Ну, мне это все напоминает какие-то такие ритуалы черной магии вуду. Типа, у вас вот мертвец не ходит, но очень хочется, и вы говорите, у вас просто магия неправильная, вот у тигров родины правильная магия, и они смогут все это оживить, и все пойдет, и все будет работать, хотя это, в принципе, неработающий инструмент. И вот отвечая слушателю, комментирую, точнее, я с ним согласен, в принципе. Единственное, что мне кажется, что есть большая разница между советскими молодежными организациями и нынешними. И разница по многим параметрам, но один очень бросается в глаза. В Советском Союзе не было такого социального экономического расслоения, как в современной России. Современная Россия – это мир, где страна, где одновременно существует там дочь Пескова, которая, значит, ведет вот показательно роскошный образ жизни, и, значит, огромное количество там нищих подростков, которые там в Забайкале вступают в эту группировку АУЕ, значит, криминальную, как единственный вариант. Вот, и в этой связи создавать Росгвардию, в смысле, молодую гвардию, или тем более эти такие называемые боевые отряды и так далее, это просто еще большая степень цинизма по сравнению даже с пионерией, с комсомолом.
Это, позвольте, не альтернатива АУЕ?
Понимаете, нет, это не альтернатива, потому что они вот этих самых как бы бедных и, значит, предоставленных самим себе, они до них не доберутся, скорее всего, и думаю, что у них задачи такой нет.
Откуда такая уверенность?
Ну, потому что молодежная политика ведь, она существовала все эти годы в Российской Федерации, а параллельно АУЕ существовала.
Но в какой-то момент упустили просто молодежную политику.
Ну, это мы возвращаемся к вопросу о том, что вот надо дать деньги какому-то другому человеку, он вдохнет в этот ходячий труп молодежной политики, значит, новую жизнь. Я в это не верю.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, я стоял в истоках организации «Молодежные, идущие вместе», которая потом...
Стала движением «Наша», да.
Да, «Наша», «Молодая гвардия». Я учился в школе, я помню, как все начиналось, и я помню, что люди туда пошли только из-за благ. Это бассейн, кинотеатры, другие там, даже деньги платили нам, когда ВВ пришел к власти, 2000 год. Нас Новосельский спуск собрали, заплатили денег всем, это все было. И сейчас ничего у государства не получится, и просто деньги выкинут, и все. А люди просто потусоваться приходили, можно сказать.
Но потусоваться куда? В бассейны приходили? В спортзалы?
Нет, потусоваться в коллективе на эти митинги. Это был 2000 год.
Плохая тусовка была?
Да нет. Но? Было весело. Все молодые были.
Ну? Что же плохого-то?
Не, ну то, что сейчас происходит, это тоже то же самое. Люди ездят на селеде, отдыхают, веселятся.
Там, в прошедшем времени сейчас уже как будто бы и не ездят.
В Тавриду не, ну, сейчас ездят.
Да, и все ездит, и ничего не меняется, в принципе. Так что деньги на ветер, можно сказать.
Спасибо. Спасибо, любопытное противоречие. С одной стороны, деньги на ветер, с другой стороны, было весело. А, Федор?
Ну вот интересный рассказ, который иллюстрирует отсутствие смысла, да, которое вот, смысла не было в этих движениях, хотя назывались... какие цели, какие-то там защиты, патриотизм и так далее. На самом этого не было. Возможно, возможно, государству стоит действительно отойти от непосредственного курирования молодежной политики и отдать это направление политическим партиям.
Чтобы ну, вот оживило...
Чтобы молодая оживило.
Гвардия Единой России.
Хорошо, пусть будут вот молодежные секции партий этим заниматься. Там без государственного финансирования, сами ищут деньги, ни налогоплательщик уже и так далее. Может быть, это будет справедливее и лучше, если действительно даже сами участники этого движения вот так о себе как бы нелицеприятно сегодня рассказывают.
Федор Бирюков, Кирилл, будет что-нибудь добавлять?
Ну, тактически понятно, в чем здесь идея. Конечно, просто включить в список партию Родину, и значит, государство позаботится о том, чтобы именно тигры Родины шли, значит, вперед, да, все остальные отставали. Мне кажется, ну, то есть, как бы тактически идея правильная, давайте все партиям делегируем, окей, просто единственное, что тогда давайте все партии регистрировать, как по закону положено, а не только те, кого там, значит, курирует какой-нибудь вице-премьер подходящий. Вот, и давайте тогда не будем давить на частный бизнес, который хочет деньги вкладывать в какие-то общественные проекты, как это сейчас происходит. Вот при этих условиях у нас нормальная будет молодежная политика, и вопрос о том, кто оплачивает палатки на Селигере, не будет вставать.
Кстати, об общественном запросе просто у вас, Кирилл, уточню. Если вспоминать дискуссии, в том числе со слушателями, с теми, кто сейчас воспитывает детей, они очень часто формулируют тот самый запрос. Мы бы хотели, чтобы были какие-то там кружки, структуры, еще что-то, движение, куда мы могли бы наших детей отдать и быть уверенными в том, что с ними, но их, по крайней мере, ничего плохому не научат. Если запрос есть, почему на этот запрос не ответить?
Ну, тут сложная история, я в двух словах не смогу ее, наверное, целиком как-то попытаться проанализировать, но меня вот один момент очень трогает, у меня много знакомых, которые делают образовательные проекты для детей, для школьников, это чисто совершенно не политические вещи, это просто там, ну, не знаю, их физики учат, там, лекции по биологии, все что угодно еще, если вы на карте в Москве посмотрите, где такие лекции проходят, то вы можете себе представить, о чем я, о каких организациях я говорю, общественные организации, не государственные, и этим людям просто не дают жить со стороны государства. К ним постоянно приходят проверки с прокуратурой, что вы здесь делаете, жалуются родители, не то прочитали в лекции, сказали, что человек там, не знаю, что там, значит, теория Дарвина действует, например, да, или там, не знаю, рассказали детям там, подросткам там про секс, там неправильно, ну и так далее. И мне кажется, что роль государства здесь очень противоречива, она, может быть, скорее мешает, чем помогает.
Ну и сейчас запускаю голосование, на голосование будет минута буквально. Вы полагаете, что да, такие движения нужны, как предлагает молодая гвардия Единой России, там отряды по борьбе с оппозицией, чтобы бороться с оранжевой угрозой? Да, нужны 134, 21, 35. Нет, не нужны, это 134, 21, 36. Да, нужны 134, 21, 35. Нет, не нужны 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс и там один и тот же, 8, 4, 9, 5. Но и кружки не обязательно должны быть политизированы, строиться на борьбе с врагом, это пишет Борис. Добрый день, работал с молодежью, был заместителем руководителя, глядя, как разбазариваются деньги на всякие парады невест, форумы молодежи, где все ждут, пока закончат трепаться и пойдут заниматься более молодежными делами. Я понимаю, что все это чушь, но и зарплата в 20 тысяч меня не особо радовала, имея ипотеку и новорожденного, ушел не задумываясь. Это пишет Массимо Че. Ну и послать детей на зону, заодно проверим, как работает ФСИН. Это зачем-то пишет 574-й. Ну и голосование останавливаю, подвожу итог. Результат следующий. 10% говорят, да, нужны, ну, 11% в итоге, что-то пока останавливалось, 11% говорят, да, нужны, 89% нет, не нужны. Так проголосовала наша аудитория, спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.